Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, наши слушатели, всяком случае, наши постоянные слушатели, наверняка узнали эту странную музыку пишущей машинки, которую мы используем в качестве заставки для другой нашей рубрики «Музыкальная полка». Не так ли?
Автор этой, по-моему, замечательной пьесы, которая так называется «Пиш-машинка», «Тайпрайтер», Лерой Андерсон, американский композитор, которому в этом месяце исполнилось 100 лет. Он родился в 1908 году и умер в 1975. И в первой половине 20 века, а это замечательная музыкальная шутка, написанная в 1950 году, пожалуй, в Америке не было более популярного композитора, который бы работал вот именно в этом жанре. У него очень узкая специализация была у Андерсона, но в которой он достиг, по-моему, высшей виртуозности. Это короткие юмористические оркестровые пьесы в попсовом как бы стиле. Но они так сделаны, все эти пьесы, что они живут до сих пор. А уж в 40-е и 50-е годы они звучали повсеместно. Причем популярными их сделали знаменитые Boston Pops. Это как бы облегченный вариант Бостонского симфонического оркестра, который тоже был вот тогда, в 50-е и 60-е годы, очень-очень популярен. Это и сейчас достаточно известная такая антреприза, но, конечно, тогда во главе с Артуром Фидлером, легендарной фигурой, границ этому не было. Они по телевидению выступали и так далее. Но интересно, что у самого этого Андерсона была весьма любопытная биография. Он швед, его отец был шведом, и в семье говорили по-шведски. Лерой окончил Гарвардский университет, причем учился у таких мэтров, как Пистон, американский композитор, и у самого Джорджа Энеску, и кончил с отличием. Но в годы войны он пошел служить в армию, и вот благодаря этому своему знанию шведского и, очевидно, незаурядным специфическим способностям дослужился не более не менее, как до поста руководителя скандинавского отдела военной разведки Пентагона. Это немалый чин, нужно себе представить, чтобы, придя со стороны музыканта по образованию, достичь таких высот.
Среди прочего, это значит, что вряд ли он сам печатал на пишущей машинке.
Не думаю, что как раз он и печатал на машинке, но он не оставил никаких воспоминаний на этот счет. Мне как раз было бы очень интересно послушать о том, что же он делал именно в годы войны.
Вы знаете, сейчас, когда пишущая машинка стала анахронизмом, многие скучают по этому типичному звуку, очень специфическому ритму пишущей машинки, который сопровождает всю литературу. Я знаю, что вы один из немногих людей, которые до сих пор остались верны пишущей машинке. Вы любите звук пишущей машинки?
Очень, я обожаю. И для меня вот эта пьеса, она одна из самых любимых. Потому что я себе воображаю вот такого лихого журналиста, который так сидит и вовсю колотит по этой клавиатуре, так еще двигая каретку. Я так, разумеется, печатать не умею. Но вот с этой пьесой для меня навсегда связана вот эта уже ушедшая романтика старого пошиба журналистской работы. По-моему, блестящая пьеса. Еще один юбилей, о котором я хотел сегодня напомнить, это 75 лет одному из самых выдающихся современных дирижеров Клауди Аббада. Мне посчастливилось быть с этим человеком знакомым. Это вообще удивительная личность. Во всех отношениях. Человек, глубоко знающий не только музыку, но и философию, и социологию, и историю искусства в самом широком ее объеме. Серьезнейший человек. Мне очень приятно в нем, что у него какая-то особая склонность к славянской музыке. Мусоргский – один из его любимых композиторов. И он очень глубоко копает этого автора. Он все о нем знает. Он все знает про народников и про почвенников. Я с ним разговаривал на эту тему. Он разбирается очень глубоко вот в современной мусоргском исторической ситуации. Но также он один из, по-моему, лучших интерпретаторов Чайковского. Незабываемое исполнение Рене Флеминг и Татьяна и дирижирует Аббада. Это один из музыкальных пиков моей жизни. Прокофьев, он очень здорово лепит Прокофьева, но композитор, который особенно, мне кажется, ему удается, и которого я открыл во многом через исполнение Аббада, это Леош Яначек, чешский автор, очень тоже непростой, связанный с Мусоргским, поэтому это не случайно все. Человек, который очень многому у Мусоргского научился. И вот его симфониетта 1926 года, которую я хотел показать в исполнении Аббада и Лондонского симфонического оркестра. Тут, конечно, несомненно, влияние Стравинского тоже. Кстати, интересно, как я перешел плавно от заимствований каких-то таких у Мусоргского к следованию в русле Стравинского, причем оставаясь при этом Яначиком. И сочинение это посвящено тоже, любопытно, чешской армии. И в ее основе лежат фанфары, которые и даже слушатели убедятся в этом. Фанфары эти Яначек услышал, прогуливаясь в парке, армейский оркестр их играл. И вот он их положил в основу этого. И сразу же врезается в уши. И я впервые услышал этот опус в исполнении Аббада. И так он и остался в моей памяти. Симфониетта Яначека в исполнении Аббада.
Теперь музыкальный антиквариат.
Я подобрал очень любопытную запись. Дирижер на этой записи, его зовут Альберт Коц. Родился в 1882 году в Санкт-Петербурге, а умер в 1653 году в Кейптауне, в Южной Африке. А в промежутке между этими датами лежит очень-очень занимательная судьба. Ну, начнем с того, что отец Коутса, родом из Йоркшира, приехал в Санкт-Петербург, потому что там решил открыть дело по продаже шерсти. Значит, Коутс родился в Петербурге, в большой семье, отправился учиться сначала в свою родную Англию, затем в Лейпциг, в музыке, потому что сразу отец ему не разрешил заниматься музыкой, но Альберт настоял на своем. В Лейпциге он попал под крыло легендарного Артура Никиша, одного из самых первых суперзвезд дирижерских, человек, с которого начинается вот такая слава дирижерской профессии. И он руководил Лейпцигским Гевандхаус-оркестром, взял, как я уже сказал, под крыло Коутса. Там он начал делать свою дирижерскую карьеру, и она его в итоге привела опять в Петербург, до революции. Он стал там можно сказать, главным вагнеровским дирижером. Вот именно тогда, когда в дореволюционные годы в Мариинском театре, в Императорском театре, стали ставить Вагнера, Вагнер вошел в Россию впервые по настоящему моду, во многом это заслуга Альберта Коутса. И здесь интересная перекличка современной ситуации, потому что сейчас, после огромнейшего перерыва, то есть буквально вот после Коутса, Вагнер опять стал популярным в России благодаря усилиям Валерия Гергиева, нынешнего руководителя Мариинского театра. А кончил свою жизнь Коутс руководителем Лондонского симфонического оркестра, того самого оркестра, руководителем которого в данный момент тоже является Валерий Гергиев. То есть судьба этих двух дирижеров через вот такой огромный временной отрезок оказалась таинственным образом связанной. И Коутс, кстати, после революции, это очень любопытно, не удрал сразу же из Советской России. Он там просидел до 19-го года. То есть самые трудные, самые голодные, самые морозные и удручающие годы военного коммунизма Коутс провел в Петрограде. Уже потом он решил, что все-таки переберется опять в Англию, и кто бы его, как говорится, не понял в этой ситуации. Вот. Но он остался верным русской музыке на всю жизнь. И, я считаю, замечательно понимал русскую музыку. И вот здесь это Римский-Корсаков, симфоническая картина «Лес, царская охота и гроза» из не так часто звучащей оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», запись 1932 года, Альберт Коутс и Лондонский симфонический оркестр.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Морозов, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. What the Iranian regime